Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Православный радиоканал «Воскресение» продолжает свое вещание. В студии Константин Еремеев. И сегодня в цикле «Беседы о вечном» у нас в гостях настоятель храма во имя иконы Божией Матери Касперовская иерей Алексей Подлеснов. В сегодняшней программе мы поговорим с отцом Алексеем о грехе осуждения.
Батюшка, здравствуйте и благословите, пожалуйста, нашу сегодняшнюю беседу.
Добрый день, дорогие друзья, дорогие радиослушатели, братья и сестры. Бог да благословит нас.
Батюшка, сегодняшнюю нашу встречу я бы хотел попросить вас, чтобы мы поговорили о грехе осуждения. И вот, читая главы Евангелия от Матфея, мы читаем: «Не судите, да не судимы будете, ибо каким судом судите, таким будете судимы». Батюшка, как правильно толковать эти слова?
Ну, вообще, в православной традиции толкование Евангелия принадлежит церкви. Самим толковать нам, конечно же, не нужно и не приветствуется. Мы можем приблизиться только к какому-то пониманию этих слов своим грешным падшим умом. Но ответы мы все-таки должны искать в предании церковном. А предание церковном – это святоотеческие писания. Вот люди, уже достигшие совершенства, приобретшие чистоту сердечную, избавившись от страстей, только они могут бесстрастно понимать бесстрастного Бога, который это говорил. Поэтому всякое изречение из Евангелия мы, конечно, ответы должны искать у святых отцов. Вот. И что нам говорят святые отцы по поводу осуждения? По поводу осуждения они говорят, что это один из самых страшных грехов. Вот мы никогда не задумываемся, да, как это так вот, один из страшных грехов. Казалось бы, нам кажется, что самый страшный грех – это измена супружеская, или, например, убийство человека, или, например, там… тех, кто обижает детей, там, например, да, то есть для нас вот кажется вот ужасно. А осуждать мы настолько привыкли, грешить своим языком, что для нас это так это обыденно, так это естественно кажется, что и слышать такие грозные слова, что это один из самых страшных грехов, непривычно. Вот. И как апостол Петр пишет: осуждающий брата своего подобен человек-убийца. То есть тот, кто гневается на брата своего напрасно, тот является человек-убийца. Да? Ведь откуда идет осуждение? Осуждение идет прежде всего от скрытого гнева внутри нас. Или, как его иногда классифицируют святые отцы, ярость. Да? Ярость – это гнев, который не выходит наружу. Вот. Вот эта ярость, либо обида, она растет от… прежде всего, от возвышения над братом своим. То есть мы в уме ставим себя выше, умнее, способнее, чем другой человек. И в уме мы как бы себе говорим: я бы так не поступил, как он. Я бы так не сказал, как он. Я знаю, как надо сделать правильно. Вот правильно надо поступать вот так, а не как он сделал. Вот так себя не ведут. Ну и прочее. То есть мы выражаем свое как бы несогласие с поступком или словами, или делами человека. И вот это наше несогласие, оно переходит грань дозволенного, да. И мы ставим себя на место Бога. Вот так говорят святые отцы. То есть осуждающий брата своего, ближнего своего, он ставит себя на место Бога. И вершит суд над ближним своим, предвосхищая суд Божий. То есть вот мы таким образом дерзаем, поступая вот так нагло, дерзко, ставить себя на место судьи. А суд-то над людьми принадлежит только одному Творцу, тому, кто сотворил человека, тому, кто знает способности человека, тому, кто знает наклонности человека, тому, кто знает силу и слабые стороны человека. В общем, сердцеведцу. Поэтому, собственно говоря, осуждение, грех осуждения – это показывает наше безумие. Безумие и показывает, что мы безрассудны. Вот. И, собственно говоря, сам грех осуждения показывает нашу вот слабость и отсутствие ума, какого-либо ума, какой-либо мудрости. И поэтому, конечно, как и сказано в Писании, каким судом судите, таким и вас осудят. То есть, насколько мы безумны, настолько мы себе и получим, скажем так, от Бога наказание, да, так и Бог к нам отнесется, к нашему безумию. Вот. Вот мне кажется так.
Батюшка, иногда вот мы слышим такую фразу, что не в осуждение, а в рассуждение. Где вот здесь нам вот эту красную линию не перейти? Где вот эта грань? Какие здесь есть отличия?
Да, очень часто приходится такое слышать на исповеди или в разговоре с людьми, когда люди говорят, я не осуждаю, я рассуждаю. Да? Ну вот, если вспомнить преподобного Марка Подвижника, вот я нашел такое изречение, не желай слышать о чужих лукавствах, потому что при этом черты тех лукавств написываются и в нас. Или вот преподобный Варсонофий Великий и Иоанн, пророк, в своих беседах указывает, если в беседе уклоняешься в осуждении, примени разговор на последнюю беседу. Тихон Задонский вот пишет, никого не должно осуждать и судить, также и хвалить бессмысленно, ибо не знаем, что у кого в сердце кроется, и часто безумно называем того злым, кто внутри и на самом деле добр, и того добрым, кто внутри зол, и так судьями неправедными бываем. Ну и действительно, осуждение, оно начинается с вот так называемого рассуждения. Сначала мы рассматриваем поступок человеческий, мы рассматриваем слова, сказанные им. И впоследствии, когда мы видим в этих словах или в этих делах что-то неприглядное для себя, либо мы находим несоответствие в этих делах с заповедями Божьими, да, то мы накладываем как бы печать на всего человека. И, собственно говоря, я вспоминаю то, что я читал у Исаии Отшельника, дай Бог мне не ошибиться, по-моему, автор это был Исаия Отшельник, вот этой фразы, о том, что осуждение есть само осуждение, это уже как бы печать, налагаемая на человека. То есть мы выносим окончательный приговор. То есть он блудник, он вор, он богохульник. Вот это уже, когда мы говорим про самого человека, судя по его делам, мы накладываем на него уже безвозвратную и нестираемую печать. Но мы забываем о том, что человек в этой временной жизни, а время – это период перемен, когда все меняется вокруг, и человек это тоже может измениться. Мы забываем, что Бог, сотворивший каждого человека, способен любого человека привести к покаянию. И однажды, наложив на человека уже печать, какой-то образ, который мы ему придумали, да, этот образ может легко разрушиться. И человек может легко перемениться и изменить свой нрав, а мы окажемся клеветниками. И когда человек предстанет на суд Божий, он окажется уже не таковым, потому что Бог его омоет. Бог его омоет своей кровью, за его покаяние сотрет его грехи, а мы останемся в том убеждении и окружающих убедим в том, что этот человек плохой. Да? Собственно говоря, как и произошло с Господом нашим Иисусом Христом, которого клеветали фарисеи, саддукеи и прочие книжники, вот, называя его и сыном сатаны, и называя его богохульником, и прочими словами. И вот в итоге вот эта распаленность фантазий дошла до того, что они уже не остановились перед мыслью о его убийстве. И в итоге эту мысль они осуществили. Они убили, будучи уверены в своей правоте. То есть вот ложь, как меняет человеческий ум. Поэтому, когда мы просто рассуждаем о поступке человека, нужно быть тоже очень осторожным. Нужно, по крайней мере, иногда себя спрашивать, а есть ли у меня моральное право рассуждать об этом человеке? А не поступаю ли я точно так же? А не говорю ли я точно так же, как он говорит? А не было ли в моей жизни таких случаев, когда и я проявлял какую-то слабость, может быть, проявлял трусость вот в какой-то обстановке и выглядел тоже непристойно и неприглядно, и недостойно званию христианина? Мы можем только судить, еще раз говорю, о поступке или о словах человека. И если мы хотим все-таки показать отсутствие красоты или отсутствие правды в словах или делах человеческих, то мы должны говорить только о самом поступке или о самом слове. Если мы хотим сделать замечание человеку, то мы должны говорить, вот твой поступок сейчас или то слово, которое ты сейчас сказал, является неправдой. Или этот поступок очень некрасив, и он приносит боль, страдания или убыток для других людей, для общества, для страны в целом. То есть мы должны судить только поступок, но не самого человека. Вот это не нужно забывать. И вот здесь должна проходить красная линия между осуждением самого человека и осуждением его поступка. Но многие святые отцы заповедуют нам из аскетических побуждений, чтобы вот эту красную линию не в эмоциональном состоянии, когда эмоции захлестывают наш разум, чтобы мы не перешли эту красную черту, они предлагают нам вообще воздерживаться от осуждения человеческих поступков и все возлагать на милость и промысел Божий. Потому как Бог видит и знает все. Бог присутствует в этом мире везде. И ничего не скрыто от взора Божьего. Если Бог попускает, чтобы человек пока грешил, ну, значит, Бог так судил, чтобы он набирался какого-то опыта, в том числе, может быть, и отрицательного, греховного опыта, чтобы познать горечь греха. Вот. И надо чаще доверять Богу, чаще возлагать на промысел Божий все происходящее в мире. Поэтому нам оставляет Господь только молитву. Молитву за каждого, кто нас огорчает. Как говорит вот, молитесь врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и будете сынами Отца вашего Небесного. То есть вот нам Господь оставляет молитву и благословляет на молитву за согрешающего. Поэтому нужно воздерживаться, конечно, от гнева, от которого рождается осуждение, и чаще молиться за окружающих людей, чтобы Господь сам остановил их или вразумил, наставил, научил, как нужно правильно поступать, как нужно правильно говорить, как нужно правильно действовать.
Батюшка, ну вот если мы явно видим человека, который творит что-то незаконное, ну, может быть, это что-то может быть и в каком-то глобальном плане, а может быть, это и в семейном отношении. Промолчать, как поступить? Отойти или все-таки какие-то предпринять действия? Опять, как сделать так, чтобы не впасть в грех осуждения?
Вопрос очень актуальный, потому что действительно в жизни мы сталкиваемся с различными, вот, буквально на каждом шагу, с тем, что нам не нравится, с тем, что нам кажется странным или неправильным. И мудрость вот в данной ситуации заключается в том, чтобы уметь отделять, как говорится, зерна от плевел, главное от второстепенного, важное от неважного и серьезное от несерьезного, так скажем, да. Вот, ведь зачастую наш ум, поврежденный грехом и обманутый дьяволом, а он не просто один раз обманут, а если мы находимся под влиянием дьявола, если мы живем без покаяния, если мы не живем аскетичной жизнью и не очищаем свое сердце, то дьявол постоянно имеет на нас свое влияние, свое воздействие. И зачастую он бывает из мухи делает слона в наших глазах. То есть мы видим поступок человеческий, и в наших глазах он приобретает какое-то гипертрофированное такое величие или значение. Нам кажется, он очень ужасным. Потому, как говорится, вот в своих, в наших глазах вот все перевернуто зачастую. Поэтому, чтобы мудро поступить и правильно поступить, нужно, конечно, прежде всего работать над собой, очищать свое собственное сердце от страстей, не давать повода, чтобы дьявол вошел в наше сердце и изменил его состояние. Нужно чаще жить покаянием и помнить слова Господа, который говорит: «Блаженны милостивые, яко те помилованы будут». То есть чаще нужно оправдывать человека, быть милосердным к нему, нежели быть строгим судьей. То есть в своем сердце нужно по отношению к человеку быть больше адвокатом, чем прокурором. Вот для того, чтобы не ошибиться. Потому как лучше вот в этой ситуации лучше недоусердствовать, чем переусердствовать. Понимаете? А вот эту золотую середину знает только Господь Бог. Как же нужно поступить? Поэтому святые отцы всегда нам рекомендуют покрывать поступки ближнего любовью. Что значит любовью? Это значит стараться не высказывать ближнему своего раздражения, не показывать ему своего гнева, своего недовольства, постараться не усугублять и не обострять ситуацию. А если все-таки считаешь нужным указать человеку на его ошибку, не потому что мне это не нравится, а потому что это ему не полезно, потому что мы любим его и жалеем его, и предполагаем, что вот такое поведение, такие поступки в дальнейшем, если он к ним привыкнет, или если он не будет их замечать и не будет воздерживаться от них, они сослужат ему плохую службу или приведут к каким-то страшным последствиям. И поэтому хочется оградить человека от злых последствий. И только в таком случае, когда мы действительно любим человека, и то мы должны не делать резких окриков, гневных высказываний по поводу его поведения, а постараться сказать это мягко, деликатно, не обижая человека. Нужно помнить прежде всего о том, что мы все люди очень гордые. И нас легко вывести вот как бы из состояния душевного равновесия. Очень легко принести обиду. А когда человек обижен, он не слышит критики в свой адрес. Он всякую критику воспринимает еще больше как обиду. Поэтому критика, она должна быть очень деликатной, доходчивой, чтобы до человека дошло то, что мы хотим ему сказать. Наша задача не обидеть человека, не отомстить человеку за его неправильный поступок, а задача достучаться до его сознания, до его сердца, чтобы он понял, что вот этот поступок, он неправильный, он вредит ему самому. Чтобы он понял последствия, которые могут наступить вследствие этого поступка, да, и исправил этот поступок, исправил свое поведение. Вот задача достучаться до сознания, а не просто высказать свою фи и, как говорится, и считать свое дело сделанным. Поэтому это достойно только лучших педагогов, такое поведение, да, и люди вот такой педагогический опыт приобретают с годами, с большой воздержанностью, с большим усилием над своими чувствами. Поэтому делать замечания, правильные замечания, грамотные замечания, замечания, которые способны изменить человека. Вот такие замечания способны делать только очень опытные и мудрые люди. А опыт этот приобретается, еще раз, работой над собой. То есть мы должны работать прежде всего над своими чувствами, над своими эмоциями. И только когда мы победим их, тогда мы способны делать замечания. А если мы не можем, делать замечания спокойно, мирно, без раздражительности, без окриков в гневе, то лучше молчать. Вот у преподобного Авва Дорофея в его книге «Душеполезные поучения» он так и говорит, что никакого дела не начинай в гневе, никакого разговора с ближним не начинай в гневе. И лучше пусть дело пропадет, но между вами должен остаться мир. А это из опыта, потому что очень часто в монастырях случается так, что двух братьев или двух сестер ставят на одно послушание. И, конечно, дело, которое они должны сделать, у каждого человека есть вот свой взгляд, как его лучше сделать. У каждого человека есть какие-то свои предложения, у каждого человека есть какая-то своя, скажем так, предприимчивость, такая смекалка деловая, да, и он предлагает, а второй человек не соглашается. И между ними возникает разногласие. Так вот, пока не будет достигнуто согласие, дело не нужно делать. Дело нужно оставить, пока мы не придем к согласию. Потому что дело, пусть оно и сделано с правильным результатом, но если между людьми возникла ссора и обида, то такое дело Богом не принимается. И такое дело впоследствии, оно, как показывает опыт, оно и расстраивается. Вот, поэтому вот есть такая замечательная басня, да, у Крылова «Лебедь, рак и щука». Помните, да? Хотели воз сдвинуть, да, но каждый тянул в свою сторону. В итоге и воз остался на месте, да, и герои этой басни выбились из сил и потратили свою жизненную энергию. Вот так и у нас зачастую получается. Мы много спорим, много ругаемся, обижаемся друг на друга. Дело не делается, а здоровье свое мы и душевное, и телесное мы теряем. Вот, поэтому, прежде всего, сначала нужно найти согласие, или, как наши политические деятели любят говорить, консенсус, найти консенсус, да, вот, и только потом приступать уже к делу, к выполнению дела.
Батюшка, вы сегодня приводили много высказываний святых отцов, и есть такое тоже высказывание, что какие грехи осуждаем, в те же грехи сами и впадаем. Как все-таки надо быть здесь внимательным, наверное, прежде всего к своей жизни, а уж потом обращать свой взор и кого-то поучать, других людей?
Да, тут есть и такая совершенно верная поговорка, значит, Господь попускает впадать в те грехи, за которые мы осуждаем людей. Но есть и иной взгляд вот на эту же самую поговорку, только она звучит иначе, что человек осуждает другого человека именно за те грехи, которые живут в нем самом. Потому что если бы мы не знали этого греха, то мы бы его и не замечали. Если бы мы не умели так говорить, то мы бы на него и мы бы на эти слова и не реагировали. Но поскольку мы понимаем, о чем идет речь, мы понимаем, о чем и что делает человек, значит, мы сами с этим знакомы. Значит, это знакомо нашей душе, это знакомо нашему уму. А значит, мы сами в это впадаем. Поэтому, как только мы видим человека грешащего и говорим, вот он совершает грех, значит, я этим самым показываю, что я знаком с этим грехом, что он во мне живет. Сегодня он во мне живет в тайне, завтра он проявится явно в той или иной удобной ситуации. То есть просто иногда мы не грешим, потому что для этого не способствует нам ситуации. Вот. Иногда мы стесняемся грешить, потому что вокруг нас люди. И при людях наша гордость не позволяет показывать нам свои пороки. Мы хотим в глазах человеческих выглядеть лучше, чем мы есть, да? И вот это тщеславие, оно спасает нас. Да, но не потому, что мы хорошие, а потому, что мы тщеславные. И вот эта гордость при людях не позволяет нам грешить. Но как только мы оказываемся один на один где-то или в компании подобных нам людей, которые нас не осудят, а наоборот похвалят нас, или наоборот они даже нас будут подстрекать, провоцировать на совершение данного греха, и мы поддадимся на их уговоры, на их лесть, то мы совершим очень даже спокойно этот грех. Поэтому иногда мы просто даже возмущаемся такими грехами, как бы говоря, бесстыдство. Да? Мы говорим, вот как не стыдно этому человеку так как делать? Или никак не стыдно ему так говорить. Мне стыдно. А что такое стыд? Стыд – это значит боязнь показаться на людях вот свое истинное лицо. То есть, если я боюсь показать свое истинное лицо, то я, конечно, скрываюсь. А другой человек не скрывается и делает это. И нас это возмущает, что ему не стыдно. Хотя должно быть, да. То есть, ну, на самом деле, и нам тоже не стыдно, только вот нам при людях стыдно, да. А вот если бы мы стыдились перед Богом и помнили о том, что Бог везде и всюду, и всегда, во все времена, и все видит, и все знает, то нам бы было стыдно даже, как писал когда-то писатель Чехов, что боюсь ошибиться, но постараюсь передать смысл этой фразы, что хорошему человеку бывает стыдно даже перед собакой. Или совестливому человеку, да. Что бывает даже стыдно даже перед собакой. Понимаете, если уж перед собакой мне стыдно, то неужели мне не будет стыдно перед Богом? Вот вспоминается случай из жития Макария Великого, когда о нем ходили уже такая слава о том, что это живой Бог. Вот так его люди называли. То есть настолько его благочестие было велико, настолько он жил праведной аскетической жизнью, не позволяя себе каких-либо даже мельчайших согрешений. И вот однажды друзья, мирские друзья, решили над ним подшутить и послали к нему женщину, которая занимается профессионально блудом, да, вот профессиональную блудницу, чтобы она его соблазнила. И вот эта женщина пришла и под видом некой христианки, которая якобы пришла за советом. И вот сначала она хотела принять совет у преподобного Макария, а затем завела разговор о близости с ним. А поскольку он уже был наделен даром прозорливости, он сразу понял, зачем пришла эта женщина. Вот. Он так ей сказал: «Хорошо, я займусь с тобой тем делом, ради которого ты пришла, но только в том месте, где я тебе покажу». Она обрадовалась, потому что ей пообещали много денег, если она сумеет его соблазнить, и сказала: «Ну хорошо, давай пойдем в это место». Он ее взял за руку и привел ее на площадь города. И сказал: «Вот здесь мы с тобой займемся тем делом, ради которого ты ко мне пришла». И она сказала: «Разве можно? Здесь же столько много народу». Он говорит: «Вот ты народа испугалась, а Бога ты не испугалась». И тогда она поняла, с кем она имеет дело. Ей стало ужасно стыдно за то, что за ту вот подлость, которую задумали его друзья, и она согласилась на эту подлость в этом участвовать. И она со стыдом отошла от преподобного Макария. Так и мы очень часто забываем, что Бог везде, Бог все видит, Бог все знает. Поэтому не следим за своими поступками, не следим за своим языком. И вот очень часто лукавый нас соблазняет тоже кого-то осудить, кого-то опорочить, рассказать какие-то немощи чужие, слабости чужие. Ведь вместе с грехом осуждения и очень близко стоит грех клеветничества. Ведь единожды осудив неправедно человека, мы стремимся об этом поделиться с окружающими. И вот этот свой неправедный суд мы распространяем на других людей, втягивая их в этот свой грех осуждения. И тем самым распространяем клевету, то есть распространяем ложь об этом человеке. И это следующий грех, который влечет нашу душу к погибели. То есть мы не только сами согрешили, мы еще вовлекаем в этом окружающих, близких, родных, знакомых, рассказывая о чужих недостатках, рассказывая о чужих слабостях, о чужих грехах. И сегодня, увы и к сожалению, этот грех настолько распространен, что становится страшно, как мы еще до сих пор живем, как нас Господь еще до сих пор терпит. Ведь достаточно включить любое средство массовой информации, и там идут обсуждения, разговоры о политиках, о людях, облеченных властью. об артистах, вообще о людях публичных, так скажем, да, о которых все знают. И вот уже люди, гонясь за деньгами и славой, они же не останавливаются ни перед чем и начинают доставать всякое грязное белье, как мы это называем, да, то есть всякие скрытые случаи из жизни, которые не должны быть для людей доступны для общего обозрения. Вот. Выкладываются личные тайны, тайны частной семейной жизни тех или иных артистов на публичное обсуждение. И работа журналистов, я считаю, это вот очень опасная работа. Очень опасная работа, потому что если Господь нам говорит, за всякое слово даст свой человек ответ на суде, то если буду осужден я за свою клевету, то и я буду отвечать также и за те души, которых я вовлек в этот грех. Если люди работают в средствах массовой информации, то они этот грех вовлекают в этот грех всю страну. Представляете, всю страну и даже весь мир. Весь мир увлекается разглядыванием этих новостей из жизни каких-то известных людей, известных политиков, известных артистов, тем самым вовлекая нас в осуждение их жизни, да. Вот. И вот так далеко может зайти наши пороки, что эти пороки могут захватить все человеческое общество.
Батюшка, и в завершении нашей программы ваше наставление, пожелание, как правильно исповедоваться, каяться в грехе осуждения?
Ну, давайте, братья и сестры, прежде всего помните о том, что покаяние – это изменение. Это покаяние есть изменение ума. Это желание стать другим. Поэтому будем помнить о том, что осуждаем мы с вами с помощью такого органа, как наша речь, языковой аппарат, да? А инструмент этого языкового аппарата, наша речь, это наш язык. Вот. И опять же вспомним преподобного Аву Дорофея с его душеполезными поучениями. Он так и указывает, что у корабля есть руль, который управляет движением корабля в море. И руль – это маленькая дощечка по сравнению со всем кораблем, но имеет большую власть над кораблем. Так и язык наш подобен рулю. Он является малым органом нашего тела, но управляет всей нашей судьбой. От слов своих осудишься и от слов своих оправдаешься. Так говорит Господь. Поэтому прежде всего нам нужно учиться воздерживать свой язык. Чаще молчать. Если мы не умеем пока еще воздерживать свое сердце и своего ума от каких-либо суждений, то хотя бы постараться эти суждения не высказывать вслух и не увлекать нашим языком к тому греху, который мы совершаем сами, других людей, чтобы нам не нести ответ за другие убитые души. Мы тем самым, ведь привлекая к греху другого человека, мы его убиваем. Мы забываем, что еще и заповедь «не убий», и там не сказано, что «не убий» что. Ведь если мы убиваем человеческое тело, это меньше грех, чем убить человеческую душу. А вот совратить человека в грех – это более страшное убийство, чем убийство тела. Сам Господь говорит: «Не бойтесь убивающих тело, душе же не могущих повредить, но бойтесь того, кто и душу, и тело может вернуть в гиену огненную». Вот кого надо бояться. То есть человека, который может нас соблазнить и увлечь в гиену огненную, соблазняя, убивая нашу душу, привлекая его ко греху. Поэтому прежде всего мы должны и свой язык воздерживать, для того, чтобы других не увлекать. И наш слух тоже должны воздерживать, чтобы не слышать чужих рассуждений о чужих грехах. То есть затыкать уши, когда при нас кто-то кого-то злословит или наоборот кого-то хвалят. Потому что осуждать – это то же самое не только в отрицательную сторону, но и когда человека излишне хвалят. Человеческий разум как может быть и в отрицательную, и в положительную сторону ошибаться. Мы же можем иногда, вот как вот только что мы слышали у Тихона Задонского, мы будем неправедными судьями, когда хвалим человека за какие-то мнимые достоинства, которые в наших глазах кажутся достоинствами, а в глазах Божьих это может быть мерзость. Потому что если мы не знакомы со Священным Писанием, не знакомы заповедями Божьими, мы тоже можем ошибаться. Поэтому и нужно воздерживать прежде всего и не только свой язык, но и слух, чтобы не слышать рассуждения о других людях. И отказываться от своего мнения, чтобы не ошибиться. И почаще молиться Богу и просить у Бога вразумления, как мы это обычно просим, научи меня оправданием Твоим. Господи, научи меня оправданием Твоим. То есть, Господи, подскажи, как мне быть. И со всеми людьми нужно поступать по совести, как говорил преподобный Амвросий Оптинский. Наверное, я и закончу свою речь его фразой. «Знай себя, и будет с тебя». «Знай себя, и будет с тебя». Поменьше смотри на других, на поступки и слова других людей. Следи за собой. И еще замечательное выражение, которое он всегда говорил. «Жить не тужить, никого не осуждать, никому не досаждать, и всем мое почтение». Вот на этом мне бы и хотелось закончить нашу беседу. Дорогие братья и сестры, чтобы мы не считали, что все, что мы говорим своим языком, это какое-то малое согрешение. Зачастую наше малое согрешение, сказанное языком, оно будет влиять на всю нашу последующую, дальнейшую с вами жизнь. Вот. Еще раз напомню слова, как Господь говорил, от слов своих осудишься и от слов своих оправдаешься. Ибо из сердца исходят помышления злые или добрые. Или, как Господь говорит, говорил еще в другом месте, от избытка сердца говорят уста. То есть мы говорим именно то, чем наполнено наше сердце, то, чем охвачено наш разум. Если бы наш разум не имел ничего, был бы чистый, то мы бы всегда молчали. Нам нечего было бы сказать. Именно к этому мы должны стремиться. К чистоте сердечной, к чистоте ума. И только через это мы должны молиться Богу и сказать: «Господи, на все Твоя святая воля. А меня освободи, пожалуйста, от этой тяжелой работы. Следить за людьми, осуждать людей, судить людей. Возьми весь суд на себя, ибо ты праведен и человеколюбец».
Батюшка, я благодарю вас за нашу сегодняшнюю очень интересную и содержательную встречу. Хочу пожелать вам здравия, Божьей помощи в ваших благих делах. Ну, а всем нам хочу пожелать, чтобы Господь помогал нам, чтобы мы шли вот этой праведной дорогой и действительно смотрели прежде всего, наверное, больше за собой. Божьей помощи нам и благости.
Спасибо вас, Господи, братья и сестры, за ваше терпение, внимание. Благословение Господне да пребудет на всех нас.
Спасибо, Господи, батюшка.
Дорогие братья и сестры, наша программа подходит к своему завершению. Сегодня у нас в гостях был настоятель храма во имя иконы Божьей Матери Касперовская иерей Алексей Подлеснов. До новых встреч, дорогие друзья! Да хранит вас Господь!